Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. В честь обретения мощей блаженной Матроны Московской в Покровской обители столицы прошла литургия, возглавленная предстоятелями двух поместных церквей. На расширенном заседании Патриаршего совета по культуре учреждено Общество русской словесности. Его возглавил патриарх Кирилл. События в жизни Москвы и всей России. При главном дипломатическом вузе страны освящен храм небесного покровителя дипломатии и защитника рубежей Отечества. Пируй на Масленице и гуляй, а про пост вспоминай. Последняя сырная седмица перед Великим постом. Время традиционных угощений, ярмарок и гуляний. И более подробно об этих и других событиях. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святого благоверного князя Александра Невского в Москве. Новоосвященная церковь имеет статус патриаршего подворья при Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел России.
Открытие храма при главном дипломатическом вузе страны стало знаковым событием, подобным открытию церкви Святой Татьяны при МГУ в середине 90-х годов. Поддержку строительства на протяжении многих лет оказывало руководство Московского государственного института международных отношений. Освящение храма – событие, которого давно ждали члены общины и, конечно, педагоги и студенты дипломатического вуза. В новоосвященном храме святейший патриарх возглавил божественную литургию. Идея строительства церкви при вузе возникла еще в 1999 году. Инициаторами выступили преподаватели и студенты. В 2005 строительство благословил преснопамятный патриарх Алексей II. Тогда же было решено посвятить храм памяти Александра Невского, который, как известно, был не только защитником Руси, но и талантливым дипломатом. И при отстаивании земли русской и веры православной орудовал не только мечом, но и мудрым словом. По окончании богослужения в своем слове святейший патриарх обратился к примерам современной дипломатии, связанным с защитой христианства.
Как важно, чтобы, защищая интересы Родины, будущие выпускники МГИМО были способны, не пренебрегая, но возвышаясь над тактическими задачами, которые будут перед ними поставлены, всегда иметь в виду эту божественную перспективу страшного суда. Потому что именно в этой перспективе и выстраивается подлинная система нравственных и духовных координат, работая в которой человек становится сильным, способным на подвиг, на самоотверженные поступки и в том числе по защите интересов своего Отечества. Потому что интересы Отечества – это есть интересы народа. Потому что Россия выступает, может быть, сегодня главной силой, защищающей христиан по всему миру.
Участниками события освящения храма стали люди совершенно разных поколений. Совсем маленькие дети, студенты, их родители, преподаватели, жители соседних домов. Святейший Владыка вручил высокие церковные награды ряду лиц, потрудившихся на благо церкви. В завершении святейший патриарх Кирилл обратился к настоятелю.
Но я благодарю вас, отец Игорь, за то, что вы не тратили время, и что создавался приход, и во временном храме начались службы. И сегодня, в день освящения, мы здесь имеем не просто случайно зашедших людей, которым интересна сама церемония, а я вижу живую христианскую общину. И людей старшего возраста, и среднего, и молодежь, и детей, которые объединены единой верой, и которые составляют один большой приход.
В дар новоосвященному храму предстоятель передал икону преподобного Сергия Радонежского. Всем принимавшим участие в торжестве были переданы иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением.
Святейший патриарх болгарский Неофит совершил визит в Русскую Православную Церковь. Накануне в патриарших покоях Покровского монастыря состоялась встреча предстоятелей русской и болгарской церквей. В ходе беседы предстоятели затронули темы общеправославного характера, в частности, вопросы подготовки Всеправославного собора, который должен состояться на Крите в нынешнем году, в праздник Пятидесятницы.
Вместе с болгарским предстоятелем на встрече присутствовали члены, сопровождающие его делегации. От Русской Православной Церкви во встрече также участвовал председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион. Святейший патриарх Кирилл сердечно приветствовал святейшего патриарха Неофита и сопровождающих его лиц.
Мы совершили совместную молитву у мощей великой чудотворицы Матроны Московской и прославили имя святителя Серафима Богучарского, который своей личностью соединяет наши церкви, потому что, принадлежа русскому народу и русской церкви, он значительную часть жизни посвятил Болгарии, болгарскому народу, болгарской православной церкви.
Со своей стороны святейший патриарх болгарский Неофит с благодарностью упомянул о передаче Болгарской Православной Церкви частицы мощи преподобного Серафима Саровского. Высокий гость подчеркнул, что делегация Болгарской Церкви с большой радостью участвует в торжествах в честь блаженной Матроны и в прославлении святителя Серафима, архиепископа Богучарского.
После этих торжеств в Софии, когда многочисленный народ участвовал в прославлении святого Серафима, здесь родина святителя Русской Православной Церкви, восприняла эту весть для прославления владыки Серафима с большой благодарностью к Богу, что удостоил такой высокой честью наш народ с большим участием в этой радости Русской Православной Церкви, вашего святейшества и ваших сотрудников. От всего сердца примите нашу благодарность за большую помощь в это богоугодное дело. Мы чувствуем вашу любовь к нам и вашу готовность помочь.
Предстоятели русской и болгарской поместных православных церквей в день обретения мощей святой Матроны Московской совершили богослужение в Покровском женском монастыре столицы. В обители пребывает рака с мощами одной из самых почитаемых православных святых 20 века.
По прибытии в Покровский монастырь предстоятели русской и болгарской православной церквей поклонились честным мощам блаженной старицы Матроны, почивающим в храме Покрова Пресвятой Богородицы, а затем возглавили служение литургии в храме Воскресения Славущего. В день обретения мощей святой Матроны Московской было совершено торжественное совместное прославление двумя поместными церквами святителя Серафима Соболева. На богослужении присутствовал глава болгарского царского дома Симеон II, сын царя Бориса, на годы царствования которого пришлось время служения в Болгарии святителя Серафима.
О прославлении в лике святителей архиепископа Богучарского Серафима Соболева 3 февраля 2016 года. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Память святителя Серафима праздновать 13-26 февраля в день его представления ко Господу.
Митрополит Волоколамский Илларион огласил деяния архиерейского собора о прославлении в лике святителей архиепископа Богучарского. Покинув родину в послереволюционные годы, архиепископ Серафим почти 30 лет нес служение в Болгарии, в Софии, в храме святителя Николая Мирликийского. Был подвижник и молитвенник, посвятивший всю свою жизнь Богу и ближним. Еще при жизни его почитали как старца и чудотворца. Во время богослужения из алтаря была вынесена икона святителя Серафима для благословения участников богослужения. В своем первосвятительском слове святейший патриарх отметил.
И, наверное, не случайно мы прославляем святителя Серафима в Русской Церкви в этот день в присутствии высоких гостей, братьев наших из Болгарии, в храме, главном храме обители, в которой почивают мощи святой блаженной старицы Матроны Московской. Потому что есть нечто общее между святителем Серафимом и блаженной Матроной. Оба были очень близки к людям. И после смерти одного и другой народ не переставал почитать их святые имена и места их захоронения. И вот это почитание, которое отображалось в реальном духовном опыте тысяч и тысяч людей, было ясным свидетельством о том, что и блаженная Матрона, и святитель Серафим прославлены были пред лицом Божиим еще до того, как их канонизировала Церковь.
Патриарх отметил, что жизнь святой праведной Матроны помогает верующему человеку понять, что означает крест Христов, который возлагается на каждого человека.
Ее пример должен каждого из нас вдохновить на преодоление любых трудностей в нашей жизни, будь то связанных с нашим здоровьем или с ходом нашей жизни, когда нам кажется, что мы одиноки и несчастны. А почему-то соседи, рядом живущие, не одинокие, более счастливые. Мы никогда в сердце свое не должны вкладывать страсть зависти и тем более ропота на Бога. Мы должны воспринимать все, что нам дает Господь, с благодарностью Ему помня, что даже проводя нас через скорби и страдания, Он дает нам шанс спасти свою душу. Как он дал этот шанс слепорожденной Матроне, и она в полной мере его использовала, став великой чудотворицей, которой мы здоровые и сильные, но уязвленные сложными обстоятельствами нашей жизни, притекаем за помощью.
Предстоятель Болгарской православной церкви преподнес святейшему патриарху Кириллу образ святителя Серафима, написанный болгарскими иконописцами, и обратился к участникам торжества, в котором подчеркнул, что совместным богослужением было засвидетельствовано единство двух православных церквей-сестер – русской и болгарской. На память о событии, пришедшие на праздник, получили иконки святителя Серафима с благословениями патриархов Московского и Болгарского, и также иконки святой Матроны Московской с благословением святейшего патриарха Кирилла.
В России будет создано общество русской словесности, которое возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом стало известно на заседании Патриаршего совета по культуре, прошедшего накануне в Москве. В совете принимали участие композитор Александра Пахмутова, поэт Николай Добронравов, режиссер Никита Михалков, скульптор Зураб Царителли и другие известные деятели искусства, а также ученые и педагоги.
Сохранение русского языка и литературы – эти вопросы стали главными на заседании Патриаршего совета по культуре. Предстоятель отметил, что в последнее время его тревожит пугающее незнание родного языка подрастающим поколением. Это демонстрирует и низкие результаты ЕГЭ. Проходной балл по литературе и русскому языку был снижен с 36 до 24 баллов. Предстоятель подчеркнул, что это недопустимо на родине Пушкина, Лермонтова и Достоевского.
Безусловно, школьник, не знающий свой язык, и не приобщающийся к национальной культуре и литературе, в первую очередь, отрывается от своих корней. Ему сложнее осознавать и тем более чувствовать сопричастность по той самой исторической вертикали со своим народом, с великими событиями прошлого, разделять нравственные, духовные и культурные идеалы с национальными героями и выдающимися личностями.
Патриарх Кирилл объявил о создании общества русской словесности и о том, что принял предложение президента возглавить работу в нем. Общество объединит ученых, педагогов, писателей, деятелей искусства и станет площадкой для дискуссий по актуальным темам, связанным с преподаванием литературы и русского языка.
Я принял это приглашение и это предложение именно потому, что речь идет о гуманитарном измерении нашей жизни, личности, общества, государства. А гуманитарное измерение – это есть часть духовной ответственности Церкви. Именно гуманитарная сторона человеческой жизни включена в то, что мы называем пастырской заботой Церкви.
Заседание Совета проходило в историческом парке «Россия. Моя история». Филиалы этого интерактивного парка Русской Православной Церкви создадут в разных регионах России. Об этом на заседании Совета сообщил епископ Егорьевский Тихон. Из выступления епископа Тихона стало известно, что церковь и государство установят совместный надзор более чем над 12 тысячами памятниками архитектуры. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, возвращаясь к главному вопросу заседания, предложил создать единый список литературы, который будет рекомендуем для изучения в российских школах.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 16-ю ежегодную церемонию вручения премий Международного общественного фонда «Единство православных народов» за 2015 год. Премия, носящая имя патриарха Алексея II, вручается за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов, за утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества.
Церемония началась с демонстрации документального фильма, посвященного деятельности Международного фонда «Единство православных народов». Затем президент организации Валерий Алексеев произнес вступительное слово.
В стенах этого величественного и овеянного памятью уже многих исторических событий здесь состоявшихся, мы собрались с вами, чтобы воздать должные почести выдающимся людям нашего времени, которые своим жизненным примером, каждодневным трудом показывают нам образцы христианского отношения к людям, своему религиозному и гражданскому долгу, своему народу, к Церкви Христовой, своему небесному и земному Отечеству.
С приветственным словом гостям и номинантам премии обратился председатель попечительского совета Международного фонда «Единство православных народов» святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С радостью приветствую всех собравшихся ныне в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, дабы чествовать высоких гостей, лауреатов премии Международного общественного фонда «Единство православных народов». Уже в 16-й раз проходит данная торжественная церемония вручения премии. Среди лауреатов за 2015 год мы рады видеть предстоятеля Болгарской православной церкви, святейшего патриарха Неофита, президента Республики Сербии господина Томислава Николича и одного из высших государственных и политических деятелей России, председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина.
Затем святейший патриарх Кирилл и Валерий Алексеев вручили дипломы и памятные знаки лауреатам 2015 года. Каждый из лауреатов, поблагодарив предстоятеля Русской Церкви за высокую награду, обратился с речью к участникам церемонии.
Принимая эту награду как признание наших скромных трудов в этом духе и как подтверждение того, что в дни всеобщего отступления от веры, морали и любви нельзя забывать христианские идеалы, надо стремиться руководствоваться ими, потому что настолько данный человек и данный народ воплощает и осуществляет в своем бытии эти истины, зависит то, насколько достойным и устойчивым к превратностям времени он будет.
Президент Сербии Томислав Николич после вручения награды заявил, что воспринимает вручение премии как отражение заслуг граждан своей страны и как еще одно свидетельство многовекового братства наших народов и государств. А председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин отметил, что считает присуждение столь авторитетной премии знаком высокой оценки деятельности современного российского парламента и сообщил, что планирует направить денежную часть премии на поддержку ряда детских учреждений, опекаемых Русской Православной Церкви в Ленинградской области. Церемония награждения завершилась концертом в честь лауреатов премии.
Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил божественную литургию на родине святой праведной блаженной Матроны Московской в селе Себино. Здесь находится храм Успения Пресвятой Богородицы с пределом, освященным в честь этой всенародно любимой старицы. Побывали на престольном празднике и наши тульские коллеги. Им слово.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами.
По завершении богослужения владыка Алексей поприветствовал временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина и поблагодарил собравшихся за соборную молитву.
Мы сегодня впервые в этом собрании видим исполняющего обязанности губернатора нашей области Алексея Геннадьевича Дюмина и рады тому, что и ваше сердце вместе с сердцем народа нашего Тульского сегодня привело вас сюда, под своды этого храма, к образу и к ковчегу с частицей мощей блаженной старицы Матроны. И это, поверьте, утешает смыслы и сердца всех нас. Храни вас Господь и Матерь Божия.
Глава Тульской митрополии и глава региона осмотрели мемориальный комплекс и музей Святой Матроны Себинской и Московской, после чего возложили цветы к подножию памятника блаженной старицы.
Итак, мы благодарны тому, что Матушка Матрона своим жизненным примером, как звездочка с небес, сияет нам на всех путях нашей жизни, помогая нам так же искренне, так же щедро, так же самоотверженно и христоподобно жить и трудиться во славу Божию и на радость людям. Пусть ее теплое благословение, почерпнутое сегодня нами с любовью, сопутствует нам во всех трудах и начинаниях наших. С праздником! Милость Божия да пребывает со всеми нами.
Дорогие друзья, с праздником вас всех! Мы будем стараться соответствовать в жизненном пути, в мыслях своих, поступках этому замечательному божественному человеку. Ну а дороги будем строить с Божьей помощью и с нашими силами. С праздником вас!
Рабочая встреча митрополита Тульского и Ефремовского Алексея с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексеем Дюминым завершилась в Свято-Никольском соборе поселка Епифань Киевского района Тульской области. Алексей Дюмин с интересом выслушал рассказ об истории храма, ознакомился с ходом реставрационных работ, которые будут продолжены совместными усилиями государства и церкви.
Крестным ходом от эпидемии пьянства. Вот уже третий год в преддверии Великого Поста под таким лозунгом в Санкт-Петербурге проходит общегородской крестный ход, в шествии, во главе которого несут икону Божией Матери «Неупиваемая чаша», приняли участие трезвеннические общества Санкт-Петербурга и области, православные священники из разных епархий, а также представители городской администрации.
В Петербурге выдался зябкий день. Несмотря на эти непростые погодные условия, у храма всех святых в земле русской просиявших собираются люди, чтобы принять участие в крестном шествии. Перед началом этого шествия священнослужители совершают литию у поклонного креста в память о сожженных жертвах блокадного Ленинграда.
Лития – это дань памяти давно умершим. Основная же молитва крестного шествия возносится к Небесному Отцу за ныне живущих, которые страдают недугами пьянства, наркомании и другими зависимостями. Андрей Нечаев, основатель общественного движения «Трезвый фронт», один из организаторов крестного хода «Отрезвение России», поделился страшной статистикой. Зарегистрированных пьяниц в стране более 3 миллионов человек.
Сегодня пьянство и наркомания – это национальная угроза, которая стоит на втором месте после терроризма. Но, вы знаете, если мы с вами посмотрим масштабы бедствия и количество людей, которые гибнут от пьянства и наркомании, то, я думаю, это огромные-огромные цифры сегодня. Пьяница – это человек, который не только себе вредит и своему семейству. Мы знаем, что по причине пьянства происходит большое количество смертей совершенно ни в чем не повинных людей сегодня. И вот я как раз вчера посмотрел сводки МВД, и вот отчет о преступлениях такой, например, что с 1 января 2015 года по сентябрь 2015 года было совершено около 2 миллионов преступлений. Из них каждое третье совершено в алкогольном состоянии.
Движение «Трезвый фронт» данным шествием также молилось о своей законодательной инициативе, чтобы удалось ввести налог на продажу алкоголя.
Первое дело, которое мы планируем достичь, это убрать алкоголь из общих продуктовых магазинов, чтобы дети, приходя за продуктами, не видели примера взрослых, которые приобретают алкогольную продукцию. И также мы считаем, что необходимо обложить производителей и продавцов алкогольной продукции дополнительным налогом, который направить на поддержание трезвенческих движений, которые сегодня живут просто на самовыживании.
Крестоходцы, порядка тысячи человек, торжественно прошли через весь Парк Победы. Конечной точкой их молитвенного маршрута стал Петербургский СКК, где проходит православная выставка, посвященная трезвости. На выставке совершили молебен об избавлении народа России от пьянства перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Протоиерей Максим Плетнев, один из борцов за трезвость населения, обратился к молящимся со словом о надежде на чудо. Чудо исцеления произошло в семье Пучковых.
Был тяжело зависимым. Вот 6 лет уже являюсь трезвенником. Вообще не встретил свою жену, которая на 2 года старше меня в трезвости уже была в общине. Сын родился у нас уже, можно сказать, трезвенником. Даже. Крестном ходу, который проходит в спортивно-концертном комплексе, принимаю 3-й раз участие. Ну, вот, семья на моей первый раз, потому что ребенок маленький. Ну, в общем, чем мы живем, что вот, приходим, славим Бога и трезвость.
Да,
о
трезвости знаешь?
Что нельзя пить водку.
Молодец.
Чтоб станет дурным.
Организаторы крестного хода приглашают к совместной молитве. Традиция с Божьей помощью будет продолжаться.
Специалисты из Общества православных врачей Саратовской епархии провели благотворительный прием в поселке Самойловка Саратовской области. Такие выезды, на которых местное население может бесплатно получить медицинскую консультацию, проходят регулярно. На одном из них побывали наши саратовские коллеги.
Кандидаты медицинских наук, профессора, высококвалифицированные медики саратовских клиник, преподаватели из ГМУ имени Разумовского. Специалисты столь высокой квалификации отправили за несколько сотен километров, чтобы работать свой выходной день. К чему такая жертва? Перед началом приема врачи собрались и спросить благословения на свой труд. Молебен совершает настоятель местного храма Ирий Константин Колпаков.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресные во веки веков. Аминь.
Вместе с именитыми специалистами приехали студенты. Для них поучаствовать в врачебной консультации, понаблюдать за работой профессионалов – это уникальная возможность и процесс воспитания.
Во-первых, они видят, что выезд идет фактически в свободное время врачей. Выезд идет без оплаты. Естественно, такая подвижническая деятельность студентов учит, в свою очередь, служению после получения диплома своей профессиональной деятельности.
Осмотр детей проводит невролог, нефролог, эндокринолог, хирург, а также УЗИ-диагност. Перед приездом врачей была согласована потребность в определенных специалистах. Пациенты записали заранее.
Врачебная деятельность есть служение. Ну что такое служение? Это жертва. Жертва собой. Жертва своим здоровьем, своим временем. Вот врачи, их выходной сегодня. Они трудились целую неделю, могли бы отдохнуть, да, а взяли и свой выходной потратили на служение бескорыстное, искреннее служение. Поэтому, а там, где жертва, там и Господь рядом.
На прием к саратовским врачам приехали жители окрестных сел.
Сначала от Святославки
до Святославки, потом от Святославки.
Полтора часа мы ехали.
Татьяна Анатольевна – одна из тех, кто совершает благотворительные поездки почти с самого основания Общества православных врачей, то есть на протяжении уже 10 лет.
Ну, просто так вот попросили, сказать, что нужен невролог, и надо поехать посмотреть в район. Я согласилась и, в общем, так вот стала ездить.
А как-то это все-таки тяжело по выходным?
Ну, вы знаете, сказать, что это тяжело, нет. Но все равно это какое-то, во-первых, это доставляет достаточно удовольствия, что ты едешь и действительно людям помощь оказываешь. Во-вторых, все это как-то, эта усталость очень быстро и легко проходит.
Возможно, после приезда общества православных врачей пациенты обратят свой взор на церковь. Ведь не на словах, а на деле они убеждаются, что осталось в мире что-то, что делается не из корысти, а православными, ради Христа.
Впервые после многих десятилетий в станице Ставропольской вновь прозвучала архиерейская молитва. Состоялось освящение Свято-Троицкого храма. Чин освящения совершил епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.
Много лет на этом месте в станице Ставропольской Краснодарского края царил тлен и запустение. Построенный в начале 20 века храм во имя Святой Троицы при большевиках был закрыт. Здание пришло в полное запустение. И вот 2 года назад здесь вновь зазвучала общая молитва. А сегодня казаки-ставропольцы ждали прибытия Преосвященного Стефана, епископа Тихорецкого и Кореновского, с тем, чтобы владыка освятил архиерейским чином станичный храм. Многострадальный Свято-Троицкий храм станицы Ставропольской начали восстанавливать с десяток лет назад. Для участия в чине освящения храма сюда прибыли священники близлежащих станиц и хуторов во главе с благочинным Обидского округа протоиереем Алексеем Серовым. 6-й год руководит работами по воссозданию храма иерей Николай Мерцев. Хорошо знаком местному священству и владыка Стефан. До недавнего возведения в сан епископа он был известен и любим собратьей за свою усердную молитву.
«Услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и не спаси Пресвятаго Твоего и поклоняемого и всесильного Духа, и освяти храм сей, и жертвенник сей».
Для жителей небольшой предгорной станички освящение храма и божественная литургия во главе с Преосвященным – большой праздник. Погода способствовала традиционному крестному ходу вокруг храма с частицами святых мощей.
«Сам человеколюбчий владыка презренны, грешная и недостойная рабы твоя, обновление празднующие честного храма».
По завершении чина освящения в Свято-Троицком храме была отслужена божественная литургия. Кстати, владыка Стефан стал первым из преосвященных, возглавивший общую молитву на этом месте с царских времен. Храму еще предстоят отделочные работы, но теперь со Святым Духом и Ангелом Господним все пойдет быстрее.
Новейшую историю духовенства представили в Екатеринбурге. В духовно-просветительском центре епархии прошла презентация новой книги «Патриарх Кирилл и военное духовенство». Это издание рассказывает о трудах прежде митрополита Смоленского и Калининградского, а ныне святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по возрождению Института военного духовенства, а также ищет ответы на актуальные вопросы по теме духовного окормления военнослужащих.
Познакомиться с новой книгой, посвященной роли патриарха Кирилла в развитии Института военного духовенства, в этот день пришли не только священники, но и военнослужащие, курсанты и сестры милосердия. Полностью основанная на документальных материалах, выступлениях и работах предстоятеля Русской Церкви, эта книга – своеобразный исторический срез того времени, когда стала возрождаться связь армии и церкви.
Вот в этом деле, в начале взаимодействия, очень важную, решающую роль сыграл в начале митрополит, а ныне действующий патриарх Московский всей Руси Кирилл. Рассказывая о роли святейшего патриарха, мы отражаем новейшую историю военного духовенства, которое возродилось после долгих лет, что в армии не было военных священников. С 18 года этого не было.
История же военного духовенства насчитывает не один век. Так еще в 1380 году преподобный Сергий Радонежский благословил святого князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Согласно некоторым историческим данным, в Казанском походе с Иваном Грозным участвовал протоиерей Благовещенского собора. А в военном уставе, изданном в царствовании государя Алексея Михайловича, значился полковой священник. После долгих лет забвения традиции духовного окормления военнослужащих возрождаются. общение со священником, совместная молитва, исповедь. Еще несколько десятков лет назад сложно было представить подобную ситуацию, когда батюшка приходит в военную часть или на полигон для того, чтобы совершать службы и общаться с солдатами и офицерами. Но сейчас роль военного духовенства все больше, а значит, больше и ответственность, и уровень подготовки. Так, в военном университете Министерства обороны России проходят курсы повышения квалификации штатного военного духовенства.
Там рассказывается о современной армии, потому что армия – это такой организм очень живой, меняющийся. Там в основном основные предметы были как раз о родах, видах вооруженных сил.
Сейчас священник в армии – это привычное дело для многих военных частей. Часто молодые люди принимают таинство крещения именно во время прохождения службы, посещают храмы в дни праздников. А нередко и сами священники приезжают к солдатам, выполняющим боевую задачу вдалеке от дома. На территории воинских частей обустраиваются храмы и молельные комнаты, где батюшка может совершать службы.
Это первый человек, который меня встретил, когда я пришел в бригаду. Мы с ним тесно работаем, взаимодействуем и устраиваем совместно, не только, кстати, с военнослужащими по призыву, но и с семьями военнослужащих. Вот ездили, поздравляли мы на Рождество, на новогодние праздники с детишек вот, военнослужащих. Так что, в принципе, взаимодействие полное.
Хорошим подспорьем в служении военного духовенства, а также офицеров силовых структур, может стать эта книга, содержащая в том числе и практически рекомендации по работе с личным составом.
Восемнадцатые Корнилиевские православные образовательные чтения состоялись в Псково-Печерском монастыре. В этом году форум был посвящен духовному наследию старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Перед началом чтений в Успенском соборе наместник архимандрит Тихон отслужил за упокойную литию по старцу архимандриту Иоанну Крестьянкину и псковским воинам-десантникам, погибшим в Чечне 16 лет назад. Затем был совершен молебен преподобному ученику Корнилию игумену Печерскому.
Преподобному ученичи отче наш Корнилия, моли Бога о нас.
Преподобному ученичи отче наш Корнилия, моли Бога о нас.
А затем, по благословению владыки Евсевия, митрополита Псковского и Порховского, начали работу Корнилиевские чтения. Открыл пленарное заседание наместник архимандрит Тихон с докладом на тему «Духовное наследие старца архимандрита Иоанна Крестьянкина».
А для тех, кто не имел возможности личного общения с батюшкой, остались его книги и воспоминания о нем. Назовем некоторые из них. Опыт построения исповеди, настольные книги для монашествующих мирян, от сердца к сердцу 2015 года по письмам батюшки Иоанна, полюбите любовь по воспоминаниям некоторых духовных тех старцев, Христов пастырь, который подчеркивается пастырское служение отца Иоанна.
Также в рамках конференции состоялись творческие выступления, концерт и, конечно, различные секции, на которых обсуждались и актуальные проблемы теологического образования, и вопросы воспитания, и, безусловно, докладчики возвращались к теме личности и подвига отца Иоанна Крестьянкина.
Молитвы лучше всего учат суровая жизнь. Вот заключение у меня была истинная молитва. Это потому, что каждый день был на краю гибели. Молитва была той непреодолимой преградой, за которую не проникали мерзости внешней жизни.
И вот четверостишье называется «Наследие старца». Пример жизни во Христе. Молитвы, слова оставил нам старец для утешения. На обломках для души корабля достигнем и мы причала спасения.
Также в рамках форума на общешкольном родительском собрании наместник архимандрит Тихон сделал сообщение на тему «Ответственность родителей за духовно-нравственное воспитание детей».
В Вологодской епархии возобновились вероучительные занятия для заключенных. Программа рассчитана на целых 2 года. Среди выпускников этих курсов есть даже поступившие в духовные учебные заведения. Подробнее о катехизации заключенных расскажут наши вологодские коллеги.
Исправительная колония номер 4, что под Соколом, живет не только от звонка до звонка, но и по колокольному звону. В 2006 году в колонии был построен храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери.
Строился он усилиями как самих осужденных, так и помощников, благотворителей, соцволь, если можно так сказать. Довольно быстро, в течение года он был построен. И все это время стоит в колонии и служит местом молитвы, обращения к Богу. Очень и очень многих, сейчас уже можно сказать, сотен и тысяч осужденных.
Сейчас во всех 8 колониях, что находятся на территории, которую охватывает Вологодская епархия, есть молельная комната, часовня или даже свой маленький храм и окормляющий священник. А тогда, в начале 2000-х, это было редкостью, хотя необходимость была всегда. Тогда же начала реализовываться дистанционная программа обучения основам православной веры. Применяли ее в 6 вологодских исправительных учреждениях около 4 лет. А потом из-за нехватки педагогов обучение практически сошло на нет. Возобновились занятия в Сокольской колонии лишь в этом учебном году.
Польза очевидна. Издавна вера в людях существовало налицо, значит, когда осужденные посещают храм, молятся, осуществляют православные обряды, он становится спокойнее, уравновешеннее.
При такой форме обучения заключенным выдается задание. Они готовятся, и когда приезжает преподаватель, происходит обсуждение и написание контрольных работ. Часто изучаемый материал осужденные пропускают через себя, поэтому обучение имеет несколько особенностей, которые педагогам необходимо учитывать.
Как она отличается? Ну, возможно, по содержанию. То есть, конечно, я стараюсь приводить примеры, такие, которые будут им доступны, им понятны. Но иногда, конечно, из, скажем так, сферы их деятельности приходится приводить примеры.
Потихоньку слушатели курса «Основ православной веры» приходят в храм, начинают молиться, невольно оказывают влияние на своих товарищей. Особенно стараются в учебе староста храма и его помощники, ведь на них возложена ответственность за состояние святыни, совершение молитвенных правил и просвещение новых прихожан в отсутствие настоятеля.
В день 4 службы у нас, утреннее правило, это с 9 до 10, там, ну, без 10-10, в 11 часов – акафист. Вот у нас Олег Кравцов, тоже у нас читает службу. В час это акафист у нас в честь иконы Божьей Матери, да, в честь храма. И в 8 часов до 9 вечернее правило.
Поэтому ходят усердно, не пропуская ни одного занятия. Хоть задания сложные и отучиться надо 2 года, выдерживают не все. Всего за время существования программы обучение по ней прошло около 250 осужденных. Свидетельства же об окончании получили 36. Но именно эти учащиеся, прошедшие весь путь, очень важны. Ведь в большинстве случаев у них, рецидивистов, отсидевших не один срок, все же получается изменить свою жизнь. Евгения Лапова, Константин Корнилов, телеканал «София».
Эвенкийские традиционные лепешки, чай на травах, настоящий чум и упряжка оленей. Все это для большей части нашей страны экзотика. Но для архиепископа якутского и ленского Романа совершенно обычная картина. Почти половина якутской епархии находится за полярным кругом. И день оленевода здесь настоящий национальный праздник.
Ежегодный национальный эвенкийский праздник «День оленевода» в этом году приурочили к 90-летию основания эвенкийского села Иендра. Население села составляет чуть больше 1000 человек, большая часть жителей – оленеводы. Это традиционный род занятий эвенков, и сегодня он остается основным. Оленеводы – кочевники и перемещаются за стадами оленей по тайге. Дети учатся в школе-интернате. Ароматный чай, эвенкийские традиционные лепешки в чуме угощали архиепископа якутского и ленского Романа.
Сейчас вон внуки. Целый день хлеб пекут, да? А ели, тут же съели, опять печь начинает.
А хлеб тоже на таких печется, печках, да?
Они открываются, это, если обжаривать чуть-чуть его вот так прям.
Владыка не только отведал национальную эвенкийскую кухню, но и прокатился на оленьей упряжке. Ведь еще до начала 20 века практически все священнослужители якутской епархии передвигались таким образом. Семьи эвенков многодетные, с традиционным укладом. Дети уже в 3 года сидят на оленях, а в 4 свободно управляют. Подростки работают со стадом наравне со взрослыми. Правящий архиерей, архиепископ Якутский Ленский Роман, принял участие в торжествах.
Та культура многообразная, богатая, которая нам досталась от наших дедов и прадедов, от наших отцов, мы, безусловно, должны ее хранить. Ибо через вот эти национальные колориты, через любовь к родному месту и проявляется самый настоящий патриотизм. И то, что сегодня праздник, вот весенний, очень уважаемый здесь праздник, я посетил и с любовью разделил, и восхитил. И вселяет очень хорошие, добрые надежды.
Ежегодный праздник проходит несколько этапов и включает гонки на оленях и оленьих упряжках. А самым популярным является День юного оленевода. Якутская епархия в этом году решила учредить специальный приз для победителя.
Я очень радуюсь тому, что вы продолжаете традицию вашего народа в спортивных национальных соревнованиях, в культуре. Меня это радует и горжусь за вас. Я желаю, чтобы сегодня победили самые лучшие. Со своей стороны мы приготовили подарок для победителя. Успехов, удачи и праздничного настроения всем желаю.
В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 школьников из Нерюнгринского, Алданского районов, Оленька и Амурской области. Специальный приз, учрежденный Якутской епархией на День оленевода, станет традиционным.
Сырная седмица, мясопустная неделя или масленица – все это название того периода, что предваряет Великий пост. В православной традиции это время прощения обид и примирения с ближними, а в народной – праздничных гуляний, игр и встреч с родными и друзьями. О том, как в Екатеринбурге соединились эти обычаи проводить последнюю неделю перед постом, узнавала Надежда Калинина.
Вторник – заигрыш, среда – лакомка, а воскресенье – прощенный день. Яркие плакаты в музее писателя Федора Решетникова рассказывают нам и о названии Дней Масленицы, и о том, как народные традиции в этом празднике переплетаются с православными. Ведь обычай просить прощения в воскресенье перед Великим постом появился еще у монахов первых веков христианства. Ну а игры и театрализованные представления на Масленицу – это и часть народных гуляний и знакомства с традициями и культурой нашей страны.
Как же праздник нам не праздновать?
Как же нам не петь, да не плясать?
Как же нам не петь, да не плясать?
Пойдем в игры мы играть.
Пойдем в игры мы играть.
А еще здесь можно увидеть настоящий масленичный городок. Вот она, масленица в миниатюре. Взятие снежного городка, чаепитие с блинами, игры, хороводы, катание на лошадях. Такой масленица была и 100 лет назад. Такая она и сейчас. Игры на свежем воздухе знакомы нам и по картинам известных художников, и по литературным произведениям. Ведь атмосфера праздника приобретает особую красоту под яркими лучами уже весеннего солнца.
Ну, я думаю, что Масленица – это один из важнейших праздников. Мало того, что это действительно чудесная встреча весны, прощание с зимой. Это и подготовка к Великому посту, празднование солнечных дней, празднование прилета птиц, празднование прихода весны.
По соседству с музеем Решетникова стоит еще один музей. В доме, воссозданном по эскизам 1812 года, в обычное время проводятся литературные выставки. А на масленичной неделе здесь вспоминают старинные забавы, знакомятся с произведениями, посвященными этому празднику, и, конечно, угощаются блинами. Поедание блинов – одна из самых приятных частей праздника. Но нужно помнить, что уже на масленичной неделе появляются ограничения в выборе продуктов для праздничного стола. В сырную седмицу из рациона человека, который готовится к Великому посту, уже исключаются мясные продукты. А вот сгущенное молоко, масло и икра могут стать прекрасными добавками к угощениям.
Было очень много блинов, у всех разные рецепты. Довольно вкусно получилось.
Всегда отмечаем каждый год, ребенку прививаем, что есть такая неделя, когда нужно кушать блины.
Как говорят многие священнослужители, Масленица – праздник радостный и хороший. Если он будет проведен в духе любви и добра, то нет ничего плохого, когда человек веселится на снежной горке, в гостях или дома. Главное, чтобы праздник объединял людей и дарил тепло тем, кому это необходимо.
В его честь совершались крестные ходы, освящались храмы и монастыри. Об особенностях почитания святителя Николая Чудотворца в России рассказали экспонаты выставки, которая открылась в столице, в Музее современной истории. Для бывшего музея «Революция» организация проектов, связанных с православным наследием и историей православной церкви, становится уже доброй традицией. С новой экспозицией познакомилась Галина Ледвина.
Мостик из дня вчерашнего в день сегодняшний. Именно так воспринимается выставка, посвященная святителю Николаю Чудотворцу. Она не крупная, но представляет все варианты почитаемых изображений святого. Мелкая пластика, миниатюрные древние иконы. Представлена иконография святителя Николая Чудотворца от поясного образа до ростовой скульптуры.
Очень важно, чтобы посетители, чтобы молодое поколение видело вот этот мост, связующий прошлую нашу историю с днем сегодняшним, с настоящим.
Святитель Николай известен и славен во всех христианских народах. Самым почитаемым святым Николай Угодник издревле был и в России. Путешественники, купцы, крестьяне, ремесленники считали его своим небесным покровителем. В честь него освящали храмы и монастыри.
Святитель Николай на Руси почитался наравне с Богородицей и Спасителем. И было много пословиц, связанных со святителем Николаем. Например, от Холмогор до Колы 33 Николы. То есть не было ни одного города, где бы не было храма в честь святителя Николая.
Украшением выставки стали иконы 18-19 веков коллекционного дома Абрамовых. Все уникальные образы, за редким исключением, зрителю представлены впервые. Православная скульптура имеет древнейшие корни и пришла на Русь еще в XII веке. Образ Николая Чудотворца был особо почитаем в скульптуре. Святитель вырезался в полный рост, ставился в храме ему посвященном и порой даже имел свое облачение, которое менялось каждый праздник.
Про иконы мы говорим список, да? А в скульптуре невозможно повторить, так сказать, вот один в один. Потому что пластика, она неповторима. Здесь вы можете посмотреть, вот как меняется иногда лик у автора. Вот вы видите икону, лик грека. Так? Такой явно греческий лик. И тут же мы видим рядом иконы уже с ликом славянина. То есть говорит о том, что, так сказать, насколько народ воспринимал его своим. Потому что никто не думал, что он мир ликийский. Все думали, что наш Никола откуда-то вот родной и близкий.
Яркий пример современного почитания святителя – уникальные иконы творческой мастерской прикосновения Натальи Горковенко. Иконы ручной работы – это живопись иглой. Обогатили экспозицию фотографии почитаемых никольских храмов. Одни ныне утраченные, другие восстанавливаются. Один из примеров – уникальная святыня Николо-Берлюковский монастырь. Обитель возрождается после долгих лет поругания и запустения.
Наш монастырь, конечно же, очень ярко выделяется из того ряда монастырей, которые есть по всей России, своей самой высокой колокольней, которая 92 метра, она выше Троицы Сергиевой Лавры, выше Ивана Великого Кремлевской колокольни, и очень красивая, и она уже отреставрирована.
Архивные материалы позволяют увидеть уникальные рукописи 15 века с житиями святителя Николая. В рамках экспозиции выставлена православная коллекция Дома русского ювелирного искусства галереи Михайлов, созданная в старинной северной технике мелкой пластики. Выставка продлится до 31 марта, после чего отправится в итальянский город Бари.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня прощенное воскресенье. Это последний воскресный день перед Великим постом. Также церковь вспоминает в этот день Адамово изгнание. В понедельник наступает первая седмица Великого поста. Вторник – память иконы Божией Матери, именуемой Державная, и память святителя Арсения, епископа Тверского. В четверг почтим память святого благоверного князя Даниила Московского. Пятница – день обретения мощей благоверных князей Федора Смоленского и чад его Давида и Константина Ярославских Чудотворцев. В воскресенье церковь совершит чин торжества православия в честь победы над иконоборцами. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго!